Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин.
Здравствуйте.
Сергей Филатов, историк, сегодня у нас в гостях. И говорим мы о пермской геральдике.
Здравствуйте.
Нужно пояснить, что Сергей Филатов является крупнейшим, ну и, по сути, единственным специалистом по теме, которую мы сегодня обсуждаем. Некоторое время назад, несколько лет, у Сергея Филатова вышла книга по геральдике Перми, которая остается единственным трудом, сводным по данной теме. Так что, Сергей, вам все карты в руки.
Для начала надо понять, откуда появляется вообще пермский герб. Откуда там появляется этот медведь, почему он белый, скажем, да? И он, насколько я понимаю, несколько видоизменялся, пермский герб.
Ну, медведь вообще это особый символ. Можно сказать, что для нашего края, да и вообще для всей России, медведь был в начале всех начал.
Ну, давайте я тут кратко поясню самую предысторию. Вот по моим исследованиям, да, которые я провел там лет 10 назад, когда я еще был студентом на последних курсах, я изучал с самого начала, откуда пошел пермский медведь, изучал очень древние исследования. Там говорилось о том, что, во-первых, у русских царей была всегда забава, да, это там медведь на цепи, с которым играли и которого там задирали. Потом, еще один факт, нашу землю в Москве называли медвежий угол, да, и тоже понятно, что медведь здесь присутствует. Вот, а медведь как эмблема пермская, она появилась, как и все территориальные эмблемы, самые первые, это 1577 год, это государственная печать Ивана Грозного.
И с тех пор уже медведь всегда закрепляется как символ Пермского края.
Да, с 577 год, государственная печать Ивана Грозного, и медведь появился вот на этой печати как символ Пермской земли.
А как он выглядел?
Медведь тогда еще Пермского края это не было все-таки.
Ну, конечно.
При Иване-то Грозном.
Да, но что интересно, вот мы знаем, что современный субъект Российской Федерации, Пермский край, получил такое название недавно. Но еще с дореволюционных времен неофициально наш регион уже называли Пермским краем.
Краем
и периодически
называли,
в литературе встречается.
Есть такое, да, и вот этот медведь, ну, вообще, на самом деле, сама история вот этой печати государственной Ивана Грозного, она интересная, потому что там все символы для территории придумывали, а на самой печати их все перепутали. И вот наш пермский медведь, он там значится как печать Тверская. А Тверской герб, он там еще какая-то печать. То есть все земли там перепутаны, и это можно увидеть, это в любой книжке можно найти, это очень интересный факт.
А еще ведь у Ярославля медведь символ.
Теперь да, но там стоящий медведь, а у нас идущий, и он всегда был идущим. И вот именно с того времени, с Ивана Грозного, он был всегда идущим, но просто в этой печати там все символы были перепутаны.
Но помимо медведя, важный символ Прикамья – это Евангелие на спине медведя.
Он появился намного позже.
Намного.
Через 100 лет. При Алексея Михайловича.
При Алексея Михайловича.
Да.
А в то время...
Давайте все-таки к печати Иоанна Грозного вернемся. То есть, насколько я понимаю, печать относится не совсем полностью к территории Пермского края, а к Перми Великой.
Печать – это символ государя, в котором его отображен весь титул, то есть все княжества вошедшие. И вот в этой печати...
Вот я имею в виду, да, княжество Перми Великой.
Конечно, конечно, Перми Великой. То есть медведь – это символ Перми Великой. Ну и, видимо, олицетворяет он какой-нибудь пермский народ, прежде всего.
Ну, то есть, получается, как герб уже существующий Перми с названием Пермь, но имеется в виду уже как город, которого, естественно, в тот период не было, он появляется уже с указом Екатерины, да?
Да, конечно, конечно, безусловно.
То есть, тогда вот уже из государственной печати берут и, собственно говоря, из титула.
Из титула царя берутся все эти эмблемы, и они переходят. Постепенно они трансформируются, да? Медведь у нас сначала идет влево, потом идет вправо, потом появляется у него Евангелие, потом на Евангелие ставят крест. И вот эта трансформация, она происходит в течение там веков, и в конце концов вот мы получаем тот городской герб, который сейчас имеем.
Ну, мы знаем, что при Екатерине символом дается объяснение в текстах.
Да.
А вот до екатерининских времен символы как-то объяснялись?
Да, безусловно, был титулярник царя Алексея Михайловича, где все символы были объяснены, и вот пермский медведь, он объяснялся тем, что такие нравы древние, дикие нравы пермского народа древнего.
Да, а Евангелие там объяснялось?
Евангелие объяснялось как христианизация этого народа, то есть введение его в православную веру.
Угу. Ну, а потом при Екатерине появилась уже более четкая такая чеканная формулировка.
Появилось описание герба, как оно есть в классическом европейской геральдике, да, то есть вот мы пошли по европейскому пути, и вся вот эта геральдика, она стала европейской.
И, насколько я помню описание при Екатерине Великой, медведь символизирует дикость нравов местных жителей, смягченных светом евангельской истины.
И плюс сверху еще крест, который символизирует власть императора, императрицы, царицы.
А вот как-то объяснялось направление, куда идет медведь? Сначала вот вы говорите влево, потом вправо.
Нигде в первоначальных источниках, конечно, не описывается, в какую сторону он идет. Но мы исходим из того, что мы видим рисунок, и мы сразу понимаем...
И направление.
Собственно. Направление, да.
Лево-вправо, здесь можно сказать так, а можно сказать на запад или на восток.
В геральдике так не принято. В геральдике есть четко лево, есть четко право.
Угу. То есть каких-то...
А какие-то могут быть значения в геральдике, направления движения?
Да, обязательно, конечно. Если ты идешь в сторону щита, то есть вправо, это значит, ты... это сильная территория. Если идешь влево, значит, ты отступаешь. То есть слабая территория.
Угу. И медведь у нас все-таки стал идти в конечном счете вправо.
Вправо.
Но это и с географическими, так сказать, условиями развития русского государства хорошо пересекается. Ведь именно Пермская земля при Строгановых, при Иване Грозном
оплотом.
Стала да, не просто оплотом нашей государственности, но местом, базой для последующего развития освоения Сибири.
Да, конечно.
То есть похода на восток.
Ну, кроме пермского герба, имеется в виду герба Перми, насколько я понимаю, здесь на территории были и ряд других гербов.
Что вы имеете в виду?
Ну, на территории городов. Пермской губернии.
Ну, это вот это уже 19 век.
Это
нет, конец 18-го, да, конец 18 века. Вот при Екатерине II реформа земская, когда появились вот губернии, в губерниях появились уездные города, и только уездным городам давались гербы городские.
А вот эти города, уездные города Пермской губернии, они несли в себе вот общий губернский символ?
Медведь. Ну, обязательно, конечно, была специально разработана целая система, как создавать гербы. Угу. Щит был специально разделен на две части. Верхняя часть, она всегда была заполнена губернским гербом, и нижняя часть, она олицетворяла сам город или там территорию, которой принадлежал этот герб.
Ну, то есть, вот чтобы было понятно нашим слушателям, при Екатерине Великой учреждается Пермское наместничество, впоследствии губерния, создается губернский город Пермь, появляются уездные города, и герб появляется у губернии, у губернского города Перми и у уездных городов.
Точно так.
А чем отличался герб пермского наместничества, впоследствии пермской губернии, от герба губернского города Перми?
В описаниях они никак не различались, и в тех вообще источниках, да, которые мы видим, они никак не различаются. Герб принадлежал одинаково и губернии, и губернскому городу.
А то есть получается...
Различия появились позже, в 19 веке, когда была реформа Кёне, когда он начал разделять губернию и губернский город.
А вот это любопытно. В связи с этой реформой в 19 веке какие появились различия между губернским гербом и городским гербом Перми?
Вообще вся реформа 19 века барона Кёне заключалась в том, что гербам начали ставить ранговые короны, да, то есть есть была определенная корона определенного типа для городского, для города губернского, для уездного города и просто для уезда, то есть абсолютно разные были виды корон, и плюс еще появились разные ленты вокруг герба. У губернии была Андреевская лента синяя, у города была красная лента Александровская.
А, ну понятно. Здесь можно пояснить, что орден святого Андрея Первозванного – это высший орден Российской империи. А орден святого Александра Невского, он идет вторым по рангу после ордена Андрея Первозванного.
Ну, видимо, в связи с этим и был ранг между гербом города и губернии.
Угу.
и использование герба, оно насколько было вот возможным? Ну, сейчас мы знаем, допустим, что вот государственный герб, да, в Российской Федерации, его нельзя просто так использовать, наносить. А вот тогда герб губернии, его кто мог использовать? Где мог использовать? Как мог использовать?
Ну, ничего не поменялось. Гербы используются только органами власти. Больше их никто использовать не может.
Есть еще понятие гербовой бумаги?
Да, конечно.
Ну, то есть, вот наличие герба на бывшем доме губернатора, это нормально, да? И он был, скорее всего...
Это обосновано, да.
И на губернаторской печати.
Да, конечно. И у города точно так же.
А обычные граждане, частные жители не могли использовать герб, например, на своем доме устанавливать?
Они герб не могли использовать. Кроме того, они даже не знали, что он обозначает и вообще, как он выглядит. То есть, те, кто не сталкивался никогда с органами власти, он, в принципе, не знал, что такое герб и для чего он нужен.
Нет, ну много людей так или иначе сталкивались с органами власти, писали прошения. Кстати, надо пояснить, что какое-то прошение, например, о поступлении на службу, обязательно должно было быть написано на гербовой бумаге, которую специально вот продавали, печатали и продавали для этой цели.
Ну, там-то государственный герб использовался, гербовые бумаги, насколько я
да.
знаю.
Да, конечно.
Какой-то есть... гербовой бумаги, на которой присутствовал пермский герб, ее не существовало.
И я такое не встречал.
Да, действительно, вот все прошения на госслужбу, независимо от региона, подавались на гербовой бумаге именно с гербом Российской империи. То есть, интересно, получается, многие жители даже могли не знать, как выглядит герб Пермской губернии города Перми.
Я думаю, именно так и было.
И получается, что более широкое распространение, и так скажем, вот мы сейчас все знаем, как выглядит пермский герб, да, он уже получил в наше время.
Нет, конечно, в конце 19 века, когда прошла демократизация, люди начали обращать на это внимание, когда появились газеты, в газетах нашей появился этот герб, и поэтому люди стали его узнавать, и он стал широко распространен.
Ну вот пермские губернские ведомости, да, первая
там,
газета,
там присутствует герб.
Она у нас появилась, по-моему, в 40-е годы 19 века.
По-моему, в 60-е герб появился на газете.
А герб на газете в 60-е
да,
появился?
Да.
Потому что какой-то период, я помню, вот просто подшивку пермских губернских ведомостей, там нет герба, потом где-то появляется, потом исчезает.
Я, кстати, не обращал внимания на пермский герб на этой газете. Кстати, из этого можно, наверное, сделать вывод, что подавляющее большинство тех, кто читал пермские губернские ведомости, тоже могли не обращать внимания на герб.
Вполне возможно.
Не было ли какого-либо конфликта, скажем, по поводу пермского герба между городом губернским Пермь и Черданью? Собственно говоря, ведь изначально так и к ним относится этот герб, если так уж разбираться.
Символ медведь, да?
Да.
Если разобраться, конечно, действительно, к Чердени, скорее всего, мы можем отнести зарождение этого герба, да? Но вот после того, как императрица приняла решение, что губернским городом будет Пермь, и ему дарован этот символ, то тут, в принципе, у подданных не может быть никаких вопросов.
Ну, и здесь надо обратить внимание, какое имя было дано новому губернскому городу, созданному Екатериной в конце 18 века. Имя дали Пермь. Имя, которое было хорошо известно в российском государстве, имя, которое носила вот эта земля вся, и получается, губернский город становился средоточием всего богатства, в том числе смыслового, символического богатства пермской земли. И естественно, что город Пермь берет на себя главный символ Прикамья.
Ну и в это же время пропадает название у Чердани, Пермь Великая, да, и появляется название Чердань, оно начинает появляться и использоваться постоянно.
Просто Чердань, без приставки Пермь Великая.
Да, 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 да.
Ну, понятно, что вся территория Пермской губернии управлялась из центра, но тем не менее здесь присутствовала и часть частной земли, в том числе Строгановых. Да? Вот, там использование вот этого герба каково было, если было? Или там использовался только фамильный герб Строгановых?
Нет, конечно, земли, они если частные, то используется только фамильный герб, и они герб пермский только узнают, когда тоже общаются с органами управления.
А вот когда выходцы из других сословий получали дворянство, они, естественно, получали свой герб. Не было ли такого, что те, кто становился дворянами из числа жителей Пермской губернии, получали в свой герб медведя?
Я таких гербов не встречал, если честно. Я могу сказать только, что элементы герба пермского, да, были в символике пермского, пермской епархии. Гербов частных лиц я не встречал с пермской символикой.
Просто вот я знаю по другим дворянским семьям, когда раздавали массовые гербы дворянским родам, а там часто были символы, которые показывали связь этого рода с той или иной территорией. Ну, например, такой известный род князей Кантакузинов, которые происходили еще от византийских императоров, они получили ряд византийских символов на свой герб. И, ну, наверное, было бы логично, если какое-то дворянство выходит из пермской земли, то получает медведи или что-то еще.
Ну, дело в том, что дворяне пермской земли не такие именитые. Их к земле приписать очень сложно. А вот те действительно именитые дворянские роды, которые там имеют какую-то связь с царской семьей, да, с какими-то Рюриковичами, они все, конечно, имеют земельную символику в своих гербах. Такое есть.
Ну, вот сейчас пермский герб, он присутствует на цепи, которая водружает, там, в частности, на вновь избранного губернатора или назначенного губернатора до революции. Вот эта символика присутствовала где-то вот в облачении губернатора, либо, не знаю, там, может быть, в виде перстня, я не знаю, в виде чего это могло присутствовать, если присутствовало вообще. Или это вот новые традиции, появившиеся уже в советский, постсоветский период?
Точно была цепь у пермского главы города. И она известна, и она выставляется. Точно были, как это говорится, должностные знаки у должностей, которые вот сюда были назначены. Да? То есть судьи, полицейские, у них были тоже свои знаки с использованием земельной символики. Про губернатора я не знаю, потому что не удалось найти таких источников.
А вообще вот интересно, вот эта цепь как символ власти, вот как пояснил Сергей, такая цепь точно была у пермских городских голов, представителей общественности и избранных населением. Насчет губернатора непонятно, была или не была. Вот я нигде не встречал, чтобы была цепь. Я не встречал и противоположного утверждения, но вот как-то цепь вообще не встречалась. Любопытно, откуда она пошла. Вот Сергей не даст соврать, насколько я понимаю, цепь пошла и вообще из Средневековья. И цепь была символом герцогской власти. Причем вот именно не королевской, а герцогской. И любопытно, что она перешла у нас на выбранных представителей. То есть городских голов, а сейчас губернаторов.
Ну, дело, наверное, не в титуле герцог, да, а дело, наверное, в том, что человек, который обладает какой-то землей, который ей владеет и ей распоряжается. Вот тут символ власти над землей, над подданными.
То есть тут скорее символ земли. Угу. Присутствие, то, что владеешь землей, распоряжаешься землей, по крайней мере, как-то пытаешься принимать законы в отношении какой-то определенной земли.
А в этом случае, Сергей, вы не встречали, каким образом цепь увязывается с понятием земля?
Скорее увязывается не с понятием земля, а с понятием подданный и люди, которыми управляешь, да, то есть ты держишь их на цепи. Вот это вот символ власти цепью.
То есть именно так обычно объясняется.
В европейской геральдике это так.
Угу. Вы упомянули о том, что пермский герб присутствует в некой символике пермской епархии. Вот сейчас, насколько я понимаю, отдельной символики пермской епархии, ну, я не встречал пока.
Не существует, да.
А до революции она была?
Была, да.
А опишите, если возможно, что там было?
Герб был, ну, скорее всего, не герб, а эмблема. Она была овальной формы. Был тоже изображен медведь, Евангелие, креста я туда там не помню. И какие-то еще символы, относящиеся именно вот к пермской епархии. То есть то ли изображение церкви какой-то, да, то ли изображение монастыря. Сейчас точно не вспомню, но это точно было.
Ну, вся эта история с гербами, насколько я понимаю, ну, по крайней мере, с периода царского заканчивается после революции 1917 года.
Да, конечно.
И дальше пермский герб, он просто до какого-то периода отсутствует. И о нем просто забывают. Так?
Точно так. Пермский герб канул в небытие в 17 году, когда пришла новая власть. И до начала 60-х о нем никто не вспоминал. И первым, кто не вспомнил, это был наш вообще легендарный книгоиздатель Борис Никандрович Назаровский, директор Пермского книжного издательства.
А вот это воспоминание о пермском гербе было связано с тем, что именно в тот период появляется распоряжение, чтобы у города был герб? Или это просто какая-то местная инициатива, не связанная с общесоюзными
вопросами? Видимо, обозначает так свою мысль, насколько я правильно понимаю. То есть это всесоюзная инициатива, то есть когда каждый город начинает вспоминать про свои корни, или Назаровский здесь от себятины занимается?
Ну, я бы здесь уточнил. Было распоряжение, чтобы у каждого города обязательно появился свой герб. Не обязательно старый там или новый, но просто должен быть свой герб. Либо же на это вообще как-то внимания не обращали.
Это точно было... инициатива в рамках всего Союза, но не было никакого распоряжения. Да? То есть люди этим начали заниматься, потому что власть государственная, она поняла, что вот возрождение вот этих символов, она привлекает в Союз туристов и привлекает валюту. Нужны были деньги. И вот когда сюда пошли туристы, нужно было людей чем-то, что-то им показать.
Сувениры продавать.
И нужно было как-то показать людям, что мы в Советском Союзе такие же, как и они. У нас тоже есть какие-то символы наших территорий. Они же приехали из Европы, у них у каждого города свой герб, у каждой деревни свой герб.
Давайте сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермь и земля дальняя». Мы говорим о геральдике, о пермской геральдике. И вот остановились на том периоде, когда Борис Никандрович Назаровский вспоминает про существование когда-то пермского герба, губернского, и начинает его немножечко как бы поднимать. Вы сказали, что он был, естественно, директором пермской типографии. И изначально Мишка возвращается вот как символ типографии. Правильно я помню?
Было это именно так.
А в каком году это было примерно?
Это начало 60-х. Кратко предысторию, как вообще появились вот советские гербы. Да, вообще советская геральдика, она очень своеобразная, она очень интересная, ее во всем мире сейчас изучают. Советская геральдика, она интересна тем, что полностью отказались от щитов, да, то есть каких-то элементов, которые ограничивают мысль художника. Угу. Начали рисовать такие символы, которых раньше нигде не было. То есть вот эти всякие плуги, звезды, там, вообще огромное количество символов, которые раньше не использовались. Это было очень интересно. И вот советские граждане, они когда увидели первые гербы, они появились, понятно, в Москве там, и Ленинграде, им тоже стало интересно. И люди стали присылать кучу материала в редакции, издателям. Началось обсуждение этой темы. Люди начали вспоминать историю своих родов, начали вспоминать историю своих городов. И вот в Перми именно Борис Никандрович Назаровский, он придумал эмблему для пермского книжного издательства. Он поставил туда медведя, который раньше был. Конечно, он не мог поставить туда Евангелие и крест, но он вместо этого поставил туда первоначально трубу завода. Дымящуюся трубу. Это символично. А после этого трубу заменили на открытую книгу. И это тоже... Ну, понятно, что это символ издательства, и это понятно, что книга, она символизирует издательскую деятельность.
Автором вот этого герба, ну, с точки зрения как художника, была Тарасова?
Да, конечно, безусловно. Она работала у него, она была главным художником издательства, и, конечно, нарисовать, воплотить вот эту идею смогла только она.
А вот эта идея раскрыть Евангелие, это чья идея?
Читал архив Тарасовой, читал архив еще одной издательницы, которая работала во время этого. Не нашел нигде, кто придумал. Думаю, что они вместе, скорее всего, все сели и обсудили. Назаровский и Тарасова.
Ну, что, ну, тут понятно, что если присутствует Евангелие, имеется в виду, на нем есть крест, да? А тут, просто раскрыв книгу, мы можем думать, что это любая книга.
Ну, скорее всего, так и было. Это символ издательства, поэтому книгу нарисовать на медведе – это очень символично.
Ну, символично, особенно с учетом того, что какая была книга до этого.
Да, конечно. Ну и плюс в это же время, я немножко добавлю, в это же время появляется символ пермской табачной фабрики «Астра», и тоже там медведь появляется. И этот, я думаю, что тоже Назаровский тут поработал, и я тоже вам придумал эту символику.
А когда возвращается уже сам пермский герб? Он, конечно, немножко по-другому выглядит, хотя тот же щит на нем, насколько я помню, остается.
Вы имеете в виду герб с Евангелия,
Нет, я имею в виду еще тот самый герб, на котором присутствует молот, то есть имеется в виду молот большой, естественно.
Ну, мы сказали, что герб с медведем впервые появляется у пермской типографии. А когда появляется в советский период официальный герб города Перми?
Советский герб города. Объявлен конкурс был в 67 году. В нем тоже участвовал Назаровский с его идеей и с воплотителями этих идей Тарасовой, да? Они нарисовали эскиз. Было 12 эскизов. Ни один власти не понравился, никто не смог доказать свою точку зрения. И в 68 году был закрытый конкурс. Опять Тарасова участвует в этом конкурсе, и она побеждает вот с этим советским гербом, который мы сейчас знаем. Да? И вот этот герб 68 года у нас является гербом города Перми.
А был создан только герб города или появился герб Пермской области тоже?
Нет, конечно, только герб города. В области никогда не было в советский период гербов.
А у других городов Пермской области?
После Перми начали друг за другом появляться гербы крупных городов. Практически у всех городов они появились, практически у всех они были в одной цветовой гамме, практически у всех они были, ну, более-менее с одинаковыми символами. И вот вся, наверное, ущербность советской символики, да, то, что повторяется одно и то же, с небольшими изменениями, но посмотреть на это интересно.
А вот интересно, города Пермской области, они были похожи, гербы городов Пермской области были похожи на дореволюционные гербы?
Абсолютно нет. Я, как сказал, советская геральдика – это абсолютно изобретение того времени, и она отображала символы только советские.
Тут только Пермь выделилась тем, что внесла в некую символику еще и дореволюционную свой герб.
В Пермской области, да, только Пермь.
То есть ни Кунгур, ни Чердынь, их гербы советские ничем не напоминают дореволюционные гербы?
Нет, абсолютно. Они были абсолютно советские гербы с трубами, с дымящимися, с ковшами, там, с всякими заводскими мотивами. Вот такое было.
А существует ли описание вот советского герба пермского? Там есть это объяснение, почему? Ну, щит, я помню, остался. Но щит был не красного цвета, там...
Трехцветный, да.
Трехцветный. Был, есть ли описание, что означает цвета? Что, ну, что означает? Ну, молот, понятно, что означает, да. И появившийся на нем серп, ну, просто молот этот, это огромный молот, это промышленный молот, который, собственно, победил на Парижской выставке. Вернее, был представлен на Парижской выставке.
Дело, конечно, не в Парижской выставке, да, а дело в том, что революционная история Перми, это же самый главный посыл-то разработчиков.
Ну вот, интересно, было ли объяснение какое-то приложено к советскому
Сергей,
гербу?
Сергей, здесь я готов поспорить, понимаете? Перми. Одно дело объяснение, которое было написано официальное, другое дело вот этот символ, который появился в том числе на вышке, да, в виде того самого молота, которого, естественно, уже в натуре-то и не было, но ведь это надо было вспомнить, что он был когда-то произведен на пермских, на Матвеевичинских пушечных заводах.
Мы же говорим о символике города. А символика города – это не только герб, это еще и памятники города. А этот памятник, который стоит на вышке, и который символизирует революционную историю города, это главный символ города, считался в те времена.
Я понимаю, так он появляется приблизительно в тот же период, насколько я понимаю.
Что вы имеете в виду?
Вот памятник?
Вот этот самый молот, правда, исполненный из гипса.
Памятник появился в 21-м году, как только его сняли из смотрительских заводов, сразу его поставили на вышке.
Ну, это же не натуральный молот.
Не натуральный, но там элементы его использовались. Угу. То есть символ города, который был сначала памятником, он стал символом города, который стал гербом через 40 лет.
Ну и тут, получается, идет еще и объединение двух городов.
Объединение символики революционной и символики дореволюционной. Да, есть в этом...
Нет, насколько я понимаю, Вячеслав имеет в виду, что когда произошло в 30-е годы объединение Перми и Мотовилихи, Мотовилиха в это время уже имела статус города, причем называлась она Молотова.
Ну,
было, кстати, такое. Любопытно, что вскоре после вхождения города Молотово в состав город Пермь получает название Молотов.
И это тоже символическая игра слов, это тоже символика. Название это тоже символика.
Ну, тогда это понятно было в честь крупного государственного деятеля Вячеслава Михайловича Молотова. Вот в более поздний период о Молотове вспоминать как-то было не принято официально в Советском Союзе, и Перми вернули историческое название. Но вот...
Давайте возвращаться все-таки
к описанию символики. Да. Вот смотрите, я сейчас вспоминаю свою книгу, да, и здесь сказано, что сочетание синего и красного означает принадлежность города к Российской Федерации, а синего и зеленого природное богатство Прикамья. То есть это практически копирование описания классической геральдики, да, то есть описание было дано каждому символу. Мы знаем, что они обозначали, и они все обоснованы.
Ну, мне вот больше всего интересно, как объяснялось присутствие медведя и книги на советском гербе.
Давайте пока повспоминаем. Вы говорили, Сергей, о том, что вот не состоялся первый конкурс, не понравилось. Это означает, что шло какое-то общественное обсуждение?
Нет, конечно, это было закрытое обсуждение в эшелонах власти.
А там какие-то протоколы сохранились? Вы их видели в архивах?
Протоколы есть, они все хранятся в Государственном архиве, конечно, безусловно.
А какие были еще представлены варианты?
Вот, к сожалению, рисунков там нет. Там только обсуждение.
А описаний нет? Можно по обсуждению, по крайней мере, представить, что было изображено на отвергнутых проектах?
Там можно прочитать, какие символы были использованы, но восстановить по описанию... сам рисунок, его невозможно, потому что у людей не было тогда геральдического понимания символа, да, и геральдического описания не было.
А на каком уровне это обсуждалось? На уровне обкома или горкома?
Горком, конечно.
Горком партии,
конечно.
А как все-таки Назаровскому удается продвинуть свой, протащить свой вариант?
Ну, насколько я понимаю, у него был весомый, достаточно большой вес в нашем городе. И все-таки директор типографии, я думаю, что он был известен в городе широко. И ему... Он еще ведь был и нашим известным достаточно краеведом. Его тоже вы, с этой стороны, знали, поэтому ему доверяли.
Ну, а в конце 40-х он вообще был один из крупных деятелей. Заместитель председателя облсполкома, главный редактор областной газеты «Звезда», член обкома партии и ближайший друг первого секретаря обкома Хмелевского.
Еще и старый большевик.
Ну, вот насчет старого большевика, видимо, к 60-м годам вообще проходит вот эта вот вся неприязнь к тому, что было до революции. И вот сейчас я вспоминаю, да, вот описание того герба пермского, который появился в гербе Тарасовой. И тут пишется, прямо открытым текстом пишется, что используется в центральном месте герба, используется изображение герба бывшего губернского города Пермь. Прямо так и написано. Бывшего губернского города Пермь. То есть мы понимаем, что отторжение всего дореволюционного, оно прошло, и люди понимают, что к корням-то пора возвращаться.
А почему тогда в других городах Пермской области, в том же Кунгуре, Соликамске, Чердыне, не появляются гербы, где в центре помещался бы герб бывшего уездного города? Чердыни, Кунгура, Соликамска.
Там, наверное,
хороший вопрос.
Там были своего Назаровского.
Не столь прогрессивно мыслящие деятели.
Я думаю, что здесь все-таки была какая-то сила власти областной, которая все-таки пыталась не раскачать вот эту всю систему, да, а она все-таки блюла какую-то советскую такую партийную линию и не давала там вспомнить очень много. Потому что ведь много было и наворочено в революционные годы.
Ну, вообще вот это вот, то, что сейчас сказал Сергей, очень любопытно, что открытым текстом в описании было написано, что используется символика бывшего губернского города Перми. А что это за символика? Ну, ладно, медведь. Но получается, в этом описании открыто говорится, что открытая книга – это по сути говоря, Евангелие. Потому что именно Евангелие было дореволюционным гербе.
Мы сейчас между строк можем это прочесть. Я думаю, что советский обыватель вряд ли задумывался.
Не озадачился этой проблемой.
Не задумывались.
Те, кто был в горкоме, они просто не осознали.
Те, кто были в горкоме, не прочитали, как выглядел герб Перми до революции. Если бы они прочитали описание герба до революции, то, наверное, бы им пришло в голову, что открытая книга – это и есть Евангелие. Но, опять-таки, если мы вспоминаем вот празднование юбилея города, да, как раз он вот-вот подойдет. с появлением герба, то там, допустим, идет реставрация Феодосийской церкви. И как раз к юбилею города ее восстанавливают. Естественно, без крестов, но тем не менее она была отреставрирована.
А вообще вот это любопытно.
За что могло и прилететь, несмотря ни на что. Хотя уже вроде и гонения закончились, и высказывание Хрущева уже забыто о том, что вот тут скоро вы увидите последнего попа. Понимаешь, но тем не менее это был какой-то шаг. Причем шаг определенный, на мой взгляд, и шаг человека, который... Ну, я не знаю, кто принимал это решение, в реставрации тех или иных зданий в Перми к юбилею. Но это был мужественный шаг, на мой взгляд.
Это был сильный шаг, конечно. И вообще, в принципе, символика начала развиваться с юбилеями. И вот 73-й год, 200-летие Перми, да? 250-летие. Вот это был большой толчок для развития символики в городе. Начали появляться эмблемы городские. Начали... Процветает издание значков с символикой города. То есть вот юбилейные мероприятия, они всегда подталкивали. И наш современный герб города 93-го года, он же тоже начал разрабатываться в преддверии к празднованию юбилея. Это есть во всех документах, это можно прочитать.
Давайте теперь к современному гербу будем возвращаться.
Мне хотелось бы здесь небольшую ремарку сделать. Мне кажется, как раз в этом и кроется ключ, почему появился медведь с книгой, Евангелием. И почему в открытом текстом говорилось, и это не смущало партийные власти, что используется герб дореволюционного города Перми, губернского. Там подчеркнуто было слово «губернское». Очень важно. Смотрите, мы начали наше сегодняшнее обсуждение с того, что такое официальное описание, уже полноценное, качественное, герба и смыслов, которые там заложены, при Екатерине Великой, когда она учредила, создала город Пермь в 1781 году. В 60-е годы возникло движение за удревнение истории города Перми. И его решили вести отсчет не от губернского города Перми, учрежденного Екатериной, а от Ягошихинского завода, который основал Василий Никитич Татищев в 1723 году. Так и получилось, что пермяки в 1881 отпраздновали столетие города Перми. Не прошло еще 100 лет, как в 1973 году отпраздновали уже 250-летие города Перми. Одним из аргументов в пользу удревнения, зачем нужно удревнять, для советских властей был такой аргумент, что вот есть Пермская область, есть рядом Свердловская область. Они конкурировали. А Свердловск, бывший на тот момент Екатеринбург, он был совершенно официально основан в 1723 году. И вот пермским властям Назаровский доносил такую мысль, что если мы будем вести отчет от Ягошихинского завода, то мы хотя бы по этому показателю будем вровень с городом Екатеринбургом, Свердловском. А Екатеринбург когда-то входил в состав Пермской губернии. И вполне возможно, что в описании герба как раз был такой небольшой щелчок в сторону Екатеринбурга. Напоминание о том, что этот большой, богатый областной центр когда-то был уездным городом Пермской губернии.
Ну, Дмитрий, это у вас научное предположение.
Я совершенно соглашусь с Дмитрием. Абсолютно правильная точка зрения. Она абсолютно научно обоснована.
Ну, я думаю, что да. Вот эту легенду Назаровский-то хорошо продвигал. И в том числе вот это противостояние двух городов. Хотя, конечно, уже на тот период соревноваться было очень сложно, что Пермь остается закрытым городом, городом, куда иностранцы не могут заезжать в принципе, а Екатеринбург на тот период называется столицей Урала.
Но здесь хотя бы символически можно было вот
маленький
эту
щелчок,
мысль протащить. Мелочи приятно.
Ну, если посчитать, что мелочи приятно, то да. Когда мы начинаем все-таки возвращаться к дореволюционному символу города, с чем это связано, какое общественное движение было по этому поводу, оно ведь было, насколько я помню.
Ну, давайте вспомним 92-й год, когда было общественное движение не только по поводу герба, да, но и по поводу всего, что происходит в нашем государстве. И вот тут появились ряд из инициативных художников, которые начали изобретать новый герб города. Они поняли, что советская власть, она давно уже изгнила, и пора уже что-то придумывать новое, чего еще не было никогда. Но не удалось этого. Все-таки пришлось вернуться к своим истокам.
Все новое, хорошо забытое старое.
Ну, видимо, по этому пути они не пошли. И вот художники Шипигузов и Ковалев, они нарисовали первые эскизы современного города, современного герба города. И точно такой же медведь, который был сначала у Алексея Михайловича, абсолютно...
У царя Алексея Михайловича.
Да, который абсолютно был своеобразный. Вот это изображение медведя, оно было своеобразное. И вот именно это изображение взял для себя Шипигузов, художник. Второй художник Ковалев, он взял изображение с герба губернии 1865 года. Это было тоже изображение герба, изображение медведя на этом гербе, которое тоже было своеобразным. И в этом же конкурсе участвовала Тарасова Маргарита Вениаминовна, которая нарисовала тот герб, который мы сейчас знаем. То есть, по сути, она стала родоначальницей герба советского и герба современного, которым мы пользуемся.
Как Сергей Владимирович Михалков.
Точно, точно.
А вот интересно, нынешний герб города Перми, он ведь очень близок к дореволюционному.
Очень близок. Но тут стоит сказать, наверное, да, что... Давайте всем нашим слушателям объясним, что есть разница между гербом Пермского края и гербом города Перми. Разница в чем заключается? У города Перми крест, он как бы подвешен. У Пермского края всегда герб... крест стоит прямо на Евангелии, он поставлен на него. И плюс, конечно, у губернии сейчас княжеская корона венчает наш герб.
У герба, края.
Да, у края. У города сейчас официально в описании короны нет. Но используются варианты с короной, которая по рангу ему сейчас положена, потому что есть положение о ранговых коронах городам, там, районам, поселениям. И вот эта ранговая корона, она тоже может использоваться.
То есть, по сути, развитие отечественной геральдики в 90-е годы, 2000-е годы, это возрождение дореволюционных традиций и тех смыслов, которые закладывались в символы тогда.
По сути, это возрождение и некое переиначивание реформ барона Кёне, который придумал ранговые короны, который начал венки вокруг гербов ставить. Это на самом деле все обосновано, и можно говорить, что сейчас Геральдический совет при президенте, он в этой струе. Он возродил символику земельную и сейчас продвигает эту земельную символику. После муниципальной реформы он отодвинулся еще ниже, пришел ближе к народу, и еще появилась поселковая, да, поселенческая символика. Тоже интересный факт.
А вот я думаю, что на этом, к сожалению, нам придется завершать наш эфир. Время истекло. Ну, надеюсь, что и появившиеся сейчас новые символы, вот они появляются в городах, на которых никогда не было гербов, они все-таки приживутся, может быть, когда-то адаптируются. И, в общем-то, это хорошо, когда у города, у любого поселения появляется свой символ. Это означает, что мы вот как бы живем на этой земле и жить собираемся на этой земле долго. Спасибо. Сергей Филатов у нас был в гостях, историк, он нам рассказал о Пермской геральдике.
Спасибо.
На этом завершаем. До свидания.
До свидания.
До свидания.